новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, это программа «Поток». Много-много новостей накопилось, чтобы нам с вами обсудить. СМСки плюс 7-925-88-88-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Прямой эфир 495-73-73-948. Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», телеграм-канал «Радио Говорит и Москва», там же все новости. И наша официальная группа ВКонтакте, пожалуйста, там тоже стрим есть. Давайте о движении.
В движении.
5 баллов показывает Яндекс. Движение в городе местами сложное. Например, от Носовихинского шоссе до Верхних Полей. В обратную сторону от развилки тоже до Верхних Полей пробка. Пробка в районе объезда... Значит, нет, в районе поселка Октябрьский, конечно же, до поселка имени Тельмана. Там будьте, пожалуйста, внимательны. Пробка на МКАД еще от Калужского шоссе до, соответственно, Симферопольского шоссе. Там тоже вам надо быть внимательными. И довольно серьезное затруднение сейчас у нас начинается примерно от поворота на Заречье по внешней стороне МКАД через Говорово. И пробка заканчивается только в районе съезда на Старокачаловскую улицу. Так что там довольно много времени придется вам потерять. По третьему транспортному кольцу есть затруднения. Основные внешняя сторона на юго-востоке и на юге тоже внешняя сторона. И на севере затруднения в районе Мариной Рощи, Савеловской эстакады. Там почему-то регулярно дорожно-транспортные происшествия в одном и том же месте происходят. Есть довольно серьезные затруднения на Таганском узле, в районе Павелецкого вокзала, в районе метро Беговая и, соответственно, где бы еще. Вот в районе метро Чеховская, бульвар и Страстной, Тверской. Там тоже некоторое время придется потерять.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Итак, в Евросоюзе заявили о превышении баррелем полномочий в рассуждениях о ядерном ударе. SpaceX попросила Пентагон оплатить услуги Starlink на Украине. Вокруг Starlink вообще очень любопытные вещи сейчас происходят. Переговоры по газовому хабу начнутся на следующей неделе. Об этом сообщают источники средств массовой информации. И французская компания Danone объявила о планах отказаться от своего бизнеса в России.
Поток. Успеем сказать главное.
Журналист Wall Street Journal Лоуренс Норман сообщил со ссылкой на высокопоставленный источник, что ЕС негативно воспринял слова главы европейской дипломатии. По словам собеседника издания, Жозеп Боррель слишком много на себя взял, когда заявил о реакции западных стран. Накануне чиновник заверил, что ядерное нападение на Украину вызовет ответ Евросоюза, США и НАТО. Он подчеркнул, что этот ответ не будет ядерным, но, цитирую, его мощь с военной точки зрения будет велика. Собеседник журналиста отметил, что слова Борреля не официальная позиция Евросоюза. Ему никто не давал полномочия заявлять о вариантах ответа, исполнять которые пришлось бы не ему, а и средствам, которыми он не владеет. Поэтому мы можем только недоумевать, приводит Норман слова дипломата. Александр Ермаков с нами, сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Примакова РАН, эксперт РСМД. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, о чем может говорить такая рассогласованность? Сказал лишнего, не согласовали или что это?
Ну, если говорить конкретно о этом моменте, господин Фрель уже, в принципе, не в первый раз, даже не только по нашей тематике этого конфликта всего, но и в целом иногда выступает с яркими заявлениями такими. Он по этому конфликту уже высказывался, о том, что... конфликт, насколько я помню, в начале лета у нас было, что конфликт имеет только военное решение, прочее, высказался, его тоже одергивали свои же. Ну, должность, с одной стороны, громкая, с другой стороны, как там написали в этом материале, отповедном через Вашингтон-Пост у нас получается, да, что ответственности нет, по сути, то есть каких-то никаких нет, то есть представительная должность, но власти нет никакой, потому что политика в текущем конфликте активно занимается лидером национальных государств. Тот же Макрон отдельно, или там Ли Страсс, сколько бы она нам не нравилась, но тоже она явно не согрет на него делать выступление. То есть, получается, должность большая, а ответственности реальных...
Формулировок мало. Нет. Ну, либо команды не дали, чтобы об этом говорить.
Ну, естественно, команды мы не дали на такие громкие заявления, поскольку более, так сказать, на ответственных постах куда мягче высказываться. Если мы даже возьмем того же Столтенберга, он выступает гораздо более... обтекаемо и успокоительно по этому вопросу.
Угу. В данном случае, Александр Сергеевич, заявление, как мне кажется, вот это некое рассогласование, рассогласованность, стоит рассматривать еще раз в контексте тех испытаний, тех маневров, которые собираются страны НАТО проводить, но, правда, подчеркиваю, что боевого ядерного оружия не будет на носителях.
Что если говорить о учениях,
да,
которые
да.
анонсировал на пресс-конференции в начале недели Столтенберг, которую мы упомянули. Ну, если говорить о высказывании Борреля, то на общем фоне раскручивающегося очередного уже конфликтного третьего раунда истерии на тему применения ядерного оружия. Это уже было в начале весны, как-то в начале лета уже было, вот сейчас у нас повторяется еще раз. То есть это высказывание Борреля связано с общей истерией медийной. А тут что до учений... Ну, тут так, вопрос. С одной стороны, господин секретарь генеральный наш, натовский, точнее, Столтенберг сказал правду, они действительно проходят ежегодно, и действительно это время года, да. в середине октября.
Угу.
И он заявил, что вот они считают, что было бы неправильным сигналом демонстрации слабости, очевидно, подразумевается, отменять эти учения.
Но, Александр Сергеевич, стороны, да, с другой стороны, пожалуйста.
С другой стороны, американцы уже высказались, Кирби, который сейчас у нас пресс-секретарем в администрации работает по безопасности, по направлению безопасности, он высказал, что вот с одной стороны, да, учения были давно запланированы, поэтому мы считаем, что вредно менять их. С другой стороны, он отметил, что США ожидают в ближайшее время российских учений «Гром» стратегических сил. Они также отмечают, что эти учения они считают заранее запланированными и не связанными с текущей обстановкой напрямую.
Александр Сергеевич, но на доктринальном уровне американцы понижают порог применения ядерного оружия, с вашей точки зрения, или нет?
Ну, скорее он остается на том же уровне. Если мы рассматриваем глобальный тренд
да.
в течение многих лет, можно говорить о том, что какие-то есть понижения. А, но конкретно в текущем конфликте официальные лица с американской стороны более осторожны с громкими заявлениями. Они подчеркивают при каждом вопросе журналистов, которым на каждой пресс-конференции это задается, по поводу того, что вы ожидаете от России по поводу применения ядерного оружия. Они всегда отмечают, что они строго, так как полагается, что они строго наблюдают, следят, но всегда следует обязательная формула, что мы не видим изменений в реальных действиях России по какой-то подготовке к применению ядерного оружия, и мы оставляем свои ядерные силы на том же уровне, никакого повышения готовности не происходит. И то же самое регулярно повторяет Столтенберг.
Александр Сергеевич, но все-таки сейчас мы находимся в такой ситуации, когда принято трактовать высказывания, ну и, соответственно, делать иногда и далеко идущие выводы. Вот, вот эта некая рассогласованность в заявлениях. Боррель сморозил лишнего, может быть, надо было устрашать, а он сказал, что да нет, на самом деле мы что-то применим, но не ядерное и так далее. Плюс вот эти вот учения, которые там без боевых частей и так далее. Как это, в какую картину это все складывается, с вашей точки зрения, опять же, в контексте развития ситуации на Украине?
Ну, это, смотрите, тут мы возвращаемся к известному вопросу нашего современного отечественного писателя, что миром правит либо тайная ложь, либо явная лажа. То есть, либо...
Понятно.
Либо мы считаем, что они все, их чиновники во многих странах, у нас вот мы видим рассогласование внутри России у нас между чиновниками, а тут мы должны предположить, что чиновники несколько десятков, ну, десятки другом стран ведущих абсолютно управляемые и четко согласованно ведут свои высказывания, четко все планируют, никто лишнего не морозит по глупости или просто, чтобы, по своему мнению, высказать что-то важное, громкое. То есть, ну, все-таки мне, честно, трудно верить в абсолютную управляемость всего вот этого глобального западного механизма. Скорее
Конечно.
Всего, рассогласование зависит от личного мнения людей, от того, что кто-то хочет, может, в СМИ что-то громкое сказать. Что в тот же день, что с Борреллем, допустим, за день до этого Макрон сказал, что исключается.
Кстати,
допустим,
да. Ну, а тогда то есть... Европейский Союз в этом контексте, он теперь, как представляется, это не попытка ли Европейского Союза снизить градус, потому что сами испугались той же самой накачанной истерии в средствах массовой информации, что вот уже весь мир в труху практически завтра?
Ну, то, что если мы говорим о вот этой статье, которую вы, вероятно, знали, то, что чиновники Европейского Союза пошли вот в американскую газету Кляуза на Борреля писать.
Да.
Ну, это, естественно, проявление нежелания, поскольку такие вещи действительно согласовываются. Не может просто так поехать и в газету.
Он пошел, нет-нет-нет, хозяин, все в порядке, мы с вами
да,
как-то
то
так
есть это считается. Действительно проявление того, что считают, что ляпнул лишнего.
Угу.
Ну, в текущем конфликте Европейский Союз именно вот не как совокупность стран, а как вот организация бюрократическая, проявляет себя недостаточно эффективной, возможно, с этим связаны громкие и не очень умные высказывания, поскольку, когда вот столкнулись с каким-то серьезным кризисом, внезапно выяснилось, что работает как институт НАТО, работают как институты дипломатии отдельных национальных государств, то есть Эрдоган, ну, хорошо, он не въезд, но вот близко, допустим.
Ну, в НАТО, да.
Макрон отдельно действует та же Лиз Трасс, как бы она нам нравилась или нет, отдельно действует Берлин, и выяснилось, что Брюссель, как общая, которая теоретически должна быть контора, которая всем управляет, не очень эффективна, которую просто никто не слушает, и национальные лидеры с этим не согласовывают никак. То есть, возможно, с этим связано по громкости.
Спасибо большое, Александр Сергеевич. Благодарю вас. Александр Ермаков был с нами, сотрудник ММО РАН, эксперт Российского совета по международным делам. Из заявлений Жозепа Борреля было еще одно любопытное. Он вообще очень много заявлений делает в последние дни, но, видите, действительно, некие высокопоставленные источники в Европейском Союзе поспешили написать колумнистам Wall Street Journal, чтобы как бы кто чего не думал, но на самом деле Жозеп не имел права этого говорить. А вот сказал от себя, но это не... Как это? Мнение Жозепа Борреля может не совпадать с мнением всего Европейского Союза, хотя с точки зрения иерархии он довольно высокопоставленный чиновник. Было еще одно его заявление. Европа — это сад, мы создали этот сад, все здесь работает. Это лучшая комбинация политической свободы, экономической перспективы и социальной сплоченности. А большая часть остального мира – это джунгли, а джунгли могут вторгнуться в сад, поэтому нужно беречь свой сад, но возведение стен не станет защитой. Не знаю, что он имел в виду под джунглями. Сразу же вспоминается история, что против джунглей применяли американцы во Вьетнаме. Оранж, по-моему, это называлось, да, выжигали все. Поэтому что имел в виду Жозеп Борель, не знаю, даже гадать, наверное, бесполезно. Но другое дело, конечно, Дэдди говорит, нет ответственности, не ответственности нет, а полномочий, говорит Дэдди. Ну, не знаю, на что нет полномочий? Нет полномочий говорить? Полномочия говорить, наверное, есть. Вопрос, конечно, может быть, там какие-то директивы поступают, что ты конкретно скажешь это, а если ты вот это скажешь, то твое мнение будет частным, а не институциональным. Может быть, об этом речь. Мы не знаем.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу Старлинка. Темная история сейчас разворачивается. Но помимо того, что разворачивается в Твиттере, запрещенном или заблокированном у нас, между Илоном Маском, как вы знаете, одним из украинских дипломатов, который, в общем, сказал, что Илон Маск должен отправиться далеко и надолго в нелицеприятной форме, а потом у всех возникли вопросы, а что же со Старлинком, и Маск сказал, ну, я пошел туда, куда вы меня отправили, вот, и захватил за собой спутники. Но если серьезно, то на самом деле SpaceX в сентябре предупредила Пентагон, что может прекратить финансирование спутниковой сети Starlink на Украине. Компания попросила военное ведомство взять расходы на себя. По оценкам SpaceX до конца года на поставку комплектов оборудования для спутников потратит 124 миллиона долларов, в 2023 году 400 миллионов. CNN отмечает, что Starlink обеспечивает связь между украинскими военными на поле боя. И, как выяснилось, на сегодняшний день Украина получила 20 тысяч спутников, но оказалось, что деньги за эти спутники уплачены далеко не все. Дмитрий Дрозденко с нами, военный эксперт, авиационный эксперт. Дмитрий Витальевич, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
По вашим оценкам, насколько все-таки насколько Украина зависит именно от системы Starlink?
Он зависит в достаточной степени, об этом говорит хотя бы количество переданных комплектов, то есть оно на самом деле огромное. Просто, ну, Starlink показал себя достаточно эффективной системой передачи информации, в данном случае военной. Как мы понимаем, через интернет можно передавать что угодно. Так. В этой ситуации передается именно чисто военная информация. Система защищенная. Первоначальные попытки наши, это как раз весна, воздействовать на эту систему, к сожалению, пока провалились, но это не означает, что мы не сможем ничего с ней сделать. Но на данный момент, как бы, для Украины эта штука важна. Поэтому мне было очень непонятно, почему они так грубо на высшем уровне обращались к тому человеку, который...
Но, возможно, предполагали, что, как ему написали, что ваше дело поставлять нам, вот, но, видимо, не их дело платить за это. Непонятно. Но история с тем, что SpaceX просит Пентагон оплатить услуги, с вашей точки зрения, это решение политическое или исключительно лежит в финансовой плоскости, потому что мы знаем, что Маск — это коммерсант?
И так, но нужно понимать, что Starlink изначально задумывалась как система двойного назначения, и финансирование Пентагона лежит во всех проектах Илона Маска.
Это и удивительно, так, кстати, да.
Этого, но почему тут ничего удивительного нет, про это давно говорил Дмитрий Олегович Рогозин, который обращал внимание.
Нет, я имею в виду, что удивительно, почему Маск просит сейчас Пентагон помочь, ведь действительно это отчасти пентагоновские проекты и их участие.
Я не думаю, что он просит помочь, он просто говорит: ребята, это ваш банкет, будьте добры оплачивать вот чек. Вот, ну и, соответственно, украинцы, как бы посылая на три буквы Маска товарища Илону, одновременно ведь посылали тоже и пентагоновских сотрудников фактически. То есть ваше дело, что мы тут посеиваем, ну-ка быстро нам все подогнали. Ну, это видно по их глобальному отношению, то есть до этого они там посылали Шольца, еще кого-то, сейчас добираются до Америки. То есть, ну, уровень гордости растет.
Но, Дмитрий Витальевич, с вашей точки зрения, это все-таки... Скажем так, есть ли вариант, что Украину оставят без спутникового интернета, и тогда что?
Я думаю, этот вариант минимален, что оставят без спутникового интернета, потому что в этой ситуации тогда работа пентагоновских начальников будет очень сильно затруднена. То есть, опять же, передача данных о цели там, и тому подобные вещи. То есть им станет сложнее воевать с нами, соответственно, это не в интересах Пентагона. И тут он тем или иным способом договорится, в любом случае, с Илоном Маском. То есть это или официально оплатят, или же, скажем так, окажут кулуарное давление и, соответственно, оплату. Ну, платить же попросил не Илон Маск, попросили руководящие, менеджеры его компании.
Менеджеры, конечно.
То есть ребята, пользуйтесь, платите, не вопрос.
В любом случае. Дмитрий Витальевич, ну, насколько это мощная структура Starlink? И есть ли, например, ну, какая-то альтернатива, что ли, которую теоретически Украина может получить довольно быстро? Я почему спрашиваю? Потому что, ну, как кажется, если Starlink начнет сбоить, мы же действительно, для нас это хорошо, мы можем этим воспользоваться.
Для нас это как бы хорошо, но, повторюсь, Пентагон, скорее всего, этого не допустит. И возможные сбои в передаче, скорее всего, означают, что, ребята, вы понимаете, как от нас зависите, поэтому ведите себя поаккуратнее. Не только в плане там ваших твитов, но и к ним же претензий много на разных уровнях. То есть это может быть связано и с этим в том числе. Что касается Starlink, да, это система нового поколения, она сетицентрична. То есть, чтобы было понимание, это как вот система сотовой связи, огромное количество равноправных узлов. То есть, выруби один узел, сигнал пойдет в обход. Или тот же принцип интернета, который заложен. То есть, большое количество узлов независимо. То есть, интернет может идти напрямую, может в бачко, может другого бачка подходить. Вот. И здесь та же самая ситуация. Поэтому выключить интернет сложно будет даже, просто сбивая эти спутники, потому что, во-первых, их много. Ну, второе, что это не решит проблему. Хотя, вы знаете, нету ничего идеального в этом мире. Я думаю, что через какое-то время наши подберут ключик к этой системе, во всяком случае, чтобы иметь возможность ее на определенном этапе или уровне блокировать.
Но, Дмитрий Витальевич, это же не означает... Помните, многие говорили про спутники и вообще, насколько эта система может быть уязвима для оружия и так далее. Никто не говорил, что в космосе собираются воевать.
Дело не уязвимо от оружия сбивать. Никто не собирается, то, что это будет бардак на орбите, во-первых. Во-вторых, это уже новый уровень войны.
Вот.
Искажать, глушить сигнал или что-то еще делать, это вполне как бы в духе времени.
Это вполне в духе времени. Спасибо большое, Дмитрий Витальевич, благодарю вас. Дмитрий Дрозденко был с нами, военный эксперт, авиационный эксперт, товарищи айтишники, товарищи интернетчики. Позвоните, пожалуйста, расскажите, а насколько сложно подобрать ключик к системе Starlink? Ну, то есть мы понимаем, сейчас можно как угодно иронизировать, злорадствовать по поводу того, что украинцы лихо разбрасываются отношениями с Пентагоном и с Илоном Маском. Вот, но не все так просто. Мы, естественно, тоже можем этим воспользоваться пока разбродом и шатаниями в этих кругах. Но, возможно, сейчас, там, буквально через день-два, наверное, проблему решат. Но, с вашей точки зрения, насколько это сложная система и насколько сложно к ней подобрать тот самый ключик, чтобы, ну, соответственно, эту систему каким-то образом привести ее в сбой. Вот так, к сбою. Здрасте, слушаю вас. Алло. Ой, не то. Алло. Лимонадный джод, пожалуйста.
Мне кажется, вот это разбирательство, как там с Маском и Starlink, это отвлечение на негодный объект. У нас, например, насколько я знаю, связь получалась на поле боя. Есть такая контора Росэлектроника, входит в систему Ростеха с 2009 года. Там от взвода до бригады должны были наладить связь. А есть у нас связь на линии боевого соприкосновения, современная, защищенная?
Хороший вопрос.
Ее нет.
Совсем.
А где деньги где?
А где деньги? Тоже вопрос хороший, да. Я согласна с вами абсолютно. Вопросы можно задавать. Но, понимаете, когда вы говорите, что отвлечение внимания, я вам могу сказать, что, в общем, тем-то я подбирал сама. И никто не говорит мне, ты, пожалуйста, давай про Starlink поговори, чтобы отвлечь внимание от того, что на фронте происходит. Нет. Очень многие люди, которые ответственны у нас за принятие решений, они недовольны как раз тем, что очень много внимания журналисты уделяют проблемам на фронте. Вот. Но в данном случае мы с вами говорим про SpaceX, который просит денег у Пентагона оплачивать услуги Starlink на Украине. Мы знаем, что благодаря Starlink довольно мощное, естественно, информирование происходит в украинских вооруженных силах. Вот. И поэтому возникает вопрос, а если там вот этого всего не будет, насколько это станет подспорьем для нас? Давайте так, 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Что из себя представляет Starlink? SpaceX говорит, что денег очень много, плюс нелицеприятно высказываются представители Украины в отношении Илона Маска. Ну и тут возникает вопрос, вы меня отправили, так и я пошел? Ну, как-то так получается, нет? Тут же еще интересно, что из документов, отправленных компанией Пентагону, выяснилось, что в июле главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный написал письмо Илону Маску. Он рассказал, что в ходе боевых действий ежемесячно уничтожается около 500 спутниковых станций. Генерал попросил поставить Украине еще 6200, а также обеспечить поставки по 500 станций в месяц в будущем. SpaceX в ответ попросили господина Залужного перенаправить запросы Министерства обороны, ну, видимо, в Пентагон. В отдельном сопроводительном письме консультант, работающий на SpaceX, написал, что компании приходится принимать ужасно трудные решения, и я не думаю, что у них есть финансовая возможность предоставить какие-либо дополнительные станции или услуги по просьбе Залужного. К аналогичному выводу пришел директор SpaceX по продажам в своем письме к Пентагону. Он говорит, что мы не в состоянии в дальнейшем передавать спутниковые станции в дар Украине и финансировать уже поставленные станции в течение неопределенного времени. А на Украине, говорят, так не получается, так нельзя, надо больше. А когда деньги? Ну, мы же за Украину воюют. Какие деньги, Илон Маск? Как смеешь ты спрашивать про деньги? Видимо, так они говорят. 7373948. Ну, еще и к вопросу о том, а почему пишут про Starlink. Вы же не забывайте старую, по-моему, поговорку, да, что 80% информации разведка получает из прессы. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да, вы знаете, по всей видимости, большое значение имеет связь вот эта
Starlink.
Да, для большое значение. Вы знаете, тут вот мы, по-моему, можем нащупать вот эти вот ниточку, где...
Как да уже пора бы, мне кажется, да, уже да. Пора бы.
Надо спросить, знаете, какой вопрос простой, а сколько будет стоить, чтобы он не поставлял интернет
туда? Ну нет, ну слушайте, это другое. Ну, сколько...
Бизнес, почему?
Что, какой бизнес?
Ну, если 400 миллионов он хочет, чтобы поставлять, так, может быть, 400 миллионов можно, чтобы он не обеспечил отсутствие интернета.
А то есть вы считаете, что надо просто перекупить Илона Маска и все?
Попробовать можно.
Ой, не знаю. Вы знаете, это вот старая песня о главном, когда давайте мы им дадим 3 миллиарда долларов, там, 300 миллиардов долларов, и они все решат сами. Вот те дали больше денег, а мы дадим еще больше денег, и круто будет. Вы знаете, я сразу вспоминаю Януковича, который метался между Европейским Союзом и Российской Федерацией, чем все это кончилось. Поэтому, ну, это точно не тот метод, уж простите. Сомневаюсь, что можно заглушить спутниковый интернет, если только рядом с каждым американским спутником запустить в космос свои спутники и намеренно глушить их сигнал. Павел говорит, что украинцы донатами собирают, насобирают денег. Донатами, думаете, насобирают? А сколько надо? Сейчас я вам скажу. Так, на сегодняшний день 20 тысяч спутниковых станций Starlink. Создатель SpaceX говорит, что это обошлось компании в 80 миллионов долларов, а к концу года расходы превысит 100. Из письма выяснилось, что 85% станций на Украине были оплачены как минимум частично. А вот и считайте, сколько надо. 14.30, новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, мы с вами продолжаем. Стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва», там все продолжается. Телеграм-канал «Радио Говорит Москва», латиница в одно слово. Давайте к следующей теме переходить. Переговоры по газовому хабу начнутся на следующей неделе, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре. По результатам этих контактов, которые были, я имею в виду, что встреча Владимира Путина и Реджепа Тайпа Эрдогана, они говорят, что лично будут контролировать процесс и получат подробный доклад. В минувшую среду на энергетическом форуме в Москве Владимир Путин представил предложение создать в Турции газовый хаб. По его словам, так можно заместить утраченный объем прокачки по северным потокам. Как подчеркнул президент, такое решение экономически целесообразно, при этом уровень безопасности значительно выше. Накануне на встрече с турецким коллегой Путин отметил, что с созданием газового хаба станет возможно спокойное регулирование цен на рынке. Владимир Демидов, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики, с нами. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Владимир, при организации вот этого хаба как будут меняться российские экспортные возможности? Как вы их оцениваете?
Знаете, на самом деле пока сложно оценить. Здесь все зависит от того, насколько Россия хочет заменить северные маршруты на южные. Если мы говорим о полной замене, то это Северный поток 1, это 55 миллиардов кубических метров в год. Это Ямал-Европа, 33 миллиарда кубических метров. Может быть, сюда стоит присовокупить и Северный поток 2, это еще 55. То есть в сумме около 140 миллиардов. Но в любом случае, это, я думаю, что мы говорим, если Россия хочет сделать Турцию хабом, то, естественно, что разговор ведется примерно о 100 миллиардах минимум.
О 100 миллиардах. Но ведь после подрывов северного потока, северных потоков и разрыва отношений, разве можно, ну, скажем так, надеяться или строить планы, что европейцы возьмут и скажут, ну окей, мы берем тогда из этого хаба?
Вопрос, конечно, хороший. Это действительно... После взрывов на северных потоках действительно вообще в принципе условия безопасности и правила в мире изменились. Но я допускаю, что так как Турция является членом НАТО, то Турция более чем заинтересована в том, чтобы проекты, которые строятся на ее территории и которые приносят ей деньги, были бы в безопасности. Поэтому, скорее всего, если Турция является участником, то в текущей ситуации я думаю, что можно предположить, что таких проблем будет меньше.
Таких проблем будет меньше. Но стороны настаивают, что газовый хаб этот будет более защищен, чем, соответственно, северные потоки, как выясняется. А на чем основана эта такая уверенность, как вы считаете?
Во-первых, Черное море, оно само по себе глубже. То есть это от километра до двух километров глубины, в то время как Балтика – это самое мелкое море в мире. То есть трубы там лежали на глубине примерно не более 100 метров.
Так.
Во-вторых, Черное море – это внутреннее море. То есть, чтобы попасть в него военному флоту, нужно пройти через Босфор. Это Стамбул. Это, опять-таки, Турция. То есть, Турция будет понимать, кто находится в море, и Россия будет знать это. Поэтому здесь вполне можно ожидать более жесткий контроль запуска военных судов и запуска военных подводных судов на территорию Черного моря.
На территории Черного моря. Ну хорошо, но, Владимир, здесь просто возникает вопрос именно скептический, потому что такой проект был «Южный поток». Вот. Но загубили на корню, потому что просто европейцы сами себе запретили в нем участвовать в любом случае, хотя им это было довольно выгодно. Как сейчас вообще планировать, как развивать экспортный рынок с учетом того, что непонятно, трубы взрываются с хабом, но тоже кто там, вооруженные лучники, противотанковые ежи там будут находиться, тоже непонятно. Трубы, наверное, которые будут тянуть дальше на юг, может быть, в Индию, но вопрос, когда они окупятся. То есть я правильно понимаю, что сейчас вопросов перед «Газпромом» гораздо больше, чем ответов пока что на них?
Да, конечно, вы абсолютно правы. Вопросов действительно намного больше, чем ответов, и более того, наверное, даже горизонт планирования сейчас существенно сузился, и он всего лишь в несколько лет измеряется. Но в любом случае, идея России в том, чтобы все-таки продавать свой газ, а не сидеть на месте, я думаю, это намного лучше, чем, допустим, привязывать себя к какому-то одному покупателю, как это сейчас мы сделаем, допустим, с Китаем.
То есть если все сосредоточить туда, то непонятно. А хорошо, а хаб турецкий, во-первых, технологически, как долго его можно организовывать, а во-вторых, соответственно, куда этот газ пойдет?
Как долго организовывать? Я думаю, что если действительно будут договоренности подписаны и, в принципе, уже все стороны будут заинтересованы на тот момент, я думаю, что первый газ, я уверен, что можно будет уже пустить в течение 3 лет после момента подписи. А на полную мощность я подозреваю, что проекты могут быть через 5 или 6 лет.
Угу. А финансовое участие? Как
вот это очень хороший вопрос. Я допускаю, что Турция вряд ли сможет участвовать. Нужно понимать, что Турция в достаточно сложном экономическом положении. Лира обвалилась. Да и в принципе Турция не самый серьезный инвестор. Я допускаю, что большая часть будет, естественно, оплачиваться Газпромом.
Но тогда нам нужны какие-то железобетонные гарантии от Турции? Что
нам
ничего
нужны,
не случится с хабом.
Железобетонные гарантии от Турции, а также нам нужно понимание, и точнее, также гарантии от того, что у нас будут покупать газ. И это вот те вопросы, которые нужно решать вот в данный момент.
Угу. Может быть, есть вариант, что, скажем так, я просто пытаюсь понять целеполагание этого хаба. А может быть, рассчитывают дальше гнать этот газ, не знаю, в Северную Африку куда-нибудь?
Скорее всего, к чему это приведет? Во-первых, это, скорее всего, приведет к увеличению количество труб, естественно, объемов прокачки в сторону Южной Европы и Центральной Европы, как это уже происходит с одной из веток турецкого потока, она уходит в Болгарию, Сербию, Австрию, скорее всего, эти трубы, то есть количество труб увеличится, то есть количество ниток параллельных увеличится, увеличится поставка в Центральную Европу, и, естественно, будут строиться СПГ-терминалы, на которых будет происходить сжижение российского газа, и уже дальше уходить покупателям по всему миру.
Ну, с вашей точки зрения, Владимир, в идею этого хаба закладывается, что европейцы сами по себе никуда не денутся, и лет через 5, но, может быть, 10, им все равно газ этот понадобится в больших количествах?
Я думаю, что да, потому что надо понимать, что все, что происходит сейчас, не имеет никакой экономической подоплеки, только политика.
Только политика.
И в какой-то момент, да, люди поймут, экономисты, я надеюсь, в Европе возьмут верх и скажут, что все-таки нужен газ. Пройдет год-два, сменятся политические элиты, и Европа вернется к газу.
С вашей точки зрения, Владимир, вот сейчас финансовая, как бы финансовый профит от этого проекта тоже под большим вопросом. Откуда будет спрос, тоже под большим вопросом, потому что Европа скажет, а у нас третий энергопакет, и, извините, мы не можем, там, даже если бы хотели и так далее. Вот, и не дай бог опять что-нибудь взорвут. Другое дело, что почему мы не слышим в эти дни ничего про усиленную газификацию внутри Российской Федерации? Почему эта территория, 17 миллионов квадратных километров, до сих пор не воспринимается «Газпромом» как территория, где можно зарабатывать деньги? Ну, предварительно вложившись.
Это провокационный вопрос, я считаю.
Давайте про развитие России, давайте, газификация в Российской Федерации.
Мы очень много говорим о Европе и, к сожалению, не уделяем должного внимания внутреннему рынку.
Так.
Если посмотреть на распределение денежных потоков и потоков газа в «Газпроме», мы увидим, что 2/3 газа, добываемых «Газпромом», потребляются внутри страны.
Угу.
Но при этом 2/3 выручки идут из-за рубежа.
А, вот что вы имеете в виду. То есть по объемам все хорошо, а по выручке не очень.
Но, да, и, к сожалению, я скажу честно, что «Газпром» действительно не выполняет, мне кажется, не только свои планы, а даже, мне кажется, какие-то моральные.
Моральные?
Да, потому что действительно нужно газифицировать Россию. У нас Россия не вся газифицирована, а мы стремимся газифицировать весь остальной мир. Но, глядя на планы, озвученные, последний план, озвученный господином Миллером и господином Максютиным, очевидно, что внутренней газификации уделено существенно больше места.
Даже
больше внимания.
Да, все равно придется этим заниматься, даже если никто не хочет.
В любом случае, да.
Понятно. Спасибо большое, Владимир. Благодарю вас. Владимир Демидов был с нами, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики. По поводу хаба еще скажу, что... Путин отметил, что созданием газового хаба станет возможным спокойное регулирование цен на нормальном рыночном уровне, без всякой политической окраски. Но, правда, пока политическая окраска все равно присутствует. И вопрос, какие гарантии Турция нам может дать вот в этом отношении. То есть, насколько мы можем быть уверены в нашем контрагенте в виде уважаемого Реджепа Тайпа Эрдогана, который, безусловно, преследует и собственные цели тоже, и среди всех контрагентов Российской Федерации проявляет наибольшее, наверное, рациональность, которую мы ценим, наряду с представителями ближневосточных государств. Но по факту, вот этот хаб, А у него какова экономическая целесообразность? Как вы это видите сейчас? 7373-948, телефон прямого эфира. Понятно, что это не завтра уже построили эти терминалы, газовые хранилища, и только решаем, а куда отправлять этот газ. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Добрый день, меня Денис зовут.
Пожалуйста, Денис.
По поводу Эрдогана же и хаба.
Да.
Ну, я думаю, что это очень отдаленные перспективы, и я подозреваю, что, скорее всего, может с турецким потоком случиться то, что случилось с северным.
Потому
что, ну, ага. Да, потому что очень-очень не заинтересованы некоторые товарищи, чтобы Европа получала от нас газ, именно, скажем так, трубопроводный. Uh-huh. А СПГ, да, СПГ может работать, но зачем тогда нужен нам Эрдоган, мне очень понятно.
Эрдоган нужен, ну, на всякий случай, по крайней мере, нужен. Ну, я думаю, почему нет?
Тем более у него закрытая, понимаете, вот это вечная проблема, там, Босфора, Дарданелла эти. Ну, смысл, у нас есть один порт надо построить, у нас, по-моему, терминал два на Балтике, и, по-моему, один большой строят в этом. На Дальнем Востоке. То есть, еще Мурманский, говорят, вроде строят. Да. Если мы построим, то, в принципе, нам Эрдоган, ну, хочет, делает. Пусть за свои деньги строит третий низ.
Свои. Вопрос, конечно. Спасибо большое. На чьи это деньги будет строиться? Я боюсь, как бы не только на наши. Но, правда, по поводу северных потоков, тут СМИ со ссылкой на источники пишут, что Швеция, Дания, ФРГ отказались от совместного расследования ЧП на северных потоках. Будут работать самостоятельно. Видимо, посменно, я думаю. Что же там найдут на самом деле? Что же там найдут? Напоминает всю эту историю про преступников, которые сами совершали преступления, а потом, значит, следователям сами жаловались. Говорят, давайте я вам помогу, а потом в итоге все равно сами на себя выходят. Хаб должен строиться на турецкие деньги, говорит Андрей. Евгений, газифицировать полупустые деревни экономически нецелесообразно. Алексей, да, наверное, вообще, не знаю, скажем так, здесь замкнутый круг. Вот кто-то скажет, что вообще нерационально, нецелесообразно развивать Российскую Федерацию. Как хорошо было раньше. Заключил долгосрочные контракты, отправил газ за границу и считаешь, все, Европа у тебя в кармане, и она тебя с распростертыми объятиями принимает. Но понимаете как, целесообразно было Советскому Союзу развивать всю территорию Российской Федерации? Да вроде да. Целесообразно было царской России строить Транссибирскую магистраль? Да вообще-то да. История Великой Отечественной войны показывает, что Транссиб во многом спас. Вот в чем дело. Поэтому, а так кажется, да ну, там медведи дикие какие-то, людей никого нет. Что строить какие-то железные дороги, тоже непонятно. А в итоге это же развитие инфраструктуры дает толчок к развитию территории. А то у нас с вами замкнутый круг. Мало деревень, поэтому газ нецелесообразно. Газ нецелесообразно, потому что мало деревень. Ну, как кто-то из этого замкнутого круга должен выйти, нет? Или я излишне романтизирую представление об экономике, нет? Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
По поводу целесообразности газификации.
Да.
Вот я имею дом в деревне, да?
Так.
У нас там прописано, ну так, как бы, местных жителей, которые там живут, ну, человек 20.
Угу.
А живет постоянно находящихся, то есть того же самого, и себя имею в виду, я
так.
Готов поддерживать дом в постоянно теплом состоянии. Мне угу. Это поле будет выгодно платить, нежели. И домов, извините меня, где-то около 300, из них зимой около 200 постоянно обитаемых.
И вывод?
И вывод такой, что почему вот мы, знаете, сейчас летаем где-то там, этих надо газифицировать, еще кого-то. Да мы на Украине, там в хуторе стоит один дом, к нему труба идет.
Но не всегда.
Никто об этом не думал. Извините меня, в Белгород, вот я только вернулся из Белгорода.
Короче говоря, надо обращать внимание на то, спасибо большое, что есть территория Российской Федерации. Ее хорошо бы газифицировать. Вот, а то все кто-то злорадствует над тем, какие счета за электричество и газ приходят европейцам. Вот. Но как-то перестали, никто не, как это называется, не сочувствует людям, которые годами живут без газа, хотя у них магистральный трубопровод проходит. Вот он, вот здесь уже, вот он прям совсем, да, это извечная история, например, той же самой Калининградской области, где трубы, вот они вот прям вот здесь, они их потрогать можно, а где газ? Ну, нет, потому что нецелесообразно, а в Европу целесообразно. Правда, Европа сейчас сама отказывается, и в итоге оказывается, что наши всякие компании, ну что, наказываются родиной, надо обращать внимание на родину. Ну, как-то так.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Французская компания Danone объявила о планах отказаться от своего бизнеса в России. Контроль над подразделением по производству молочных и растительных продуктов будет передан новому собственнику. Ущерб от этого решения компания оценивает в 1 миллиард евро. В России компания работает с 92-го года, то есть 20 лет. В числе брендов Danone, Простоквашино, Активия, Актимель, Биобаланс, Растишка, Тема, Даниссимо и другие. И в итоге возникает вопрос, как это на рынок повлияет и что значит продажа другому собственнику. То есть по факту останется сама продукция, мощности тоже остаются, но какие-то другие бренды будут. Вот как с Кока-Колой. Не Кола, а там теперь как-то по-другому она называется, но по сути та же самая Кока-Кола. Мария Жебец с нами, директор департамента по связям с общественностью и госорганом Национального союза производителей молока «Союз молоко». Здравствуйте, Мария.
Здравствуйте, Елена.
Как это повлияет на рынок? Можно уже сделать какие-то оценки предварительные?
Ну, в данный момент, конечно, стоит обратить внимание на то, что компания Danone заявила лишь о намерении, и пока о каких-то точных сделках, о точных датах, когда это может произойти, не сообщается. Это будет очень долгосрочный процесс, растянутый во времени, и здесь нельзя говорить о том, что в данный момент потребитель каким-то образом может почувствовать какие-то изменения. Сейчас компания продолжает операционную деятельность, все работает стабильно, заводы работают, рабочие места сохранены. Mm-hmm. Уже и липецкие власти подтвердили, что завод работает бесперебойно и никаких здесь изменений не наблюдается, и бесперебойные поставки продукции в магазины, они продолжатся. Поэтому вот для покупателя в данный момент это ничего не значит. С точки зрения бизнеса Danone, да, заявил, что намерен передать операционный контроль над бизнесом. Uh-huh. И, как мы помним, компания уже вот еще в феврале-марте заявила о том, что они приостанавливают инвестиции, так. И они приостановили рекламные кампании. Uh-huh. В медиа. Но вот эта передача операционного контроля над местным бизнесом, она, возможно, даст все-таки российскому подразделению больше возможностей для развития, потому что они уже могут не соблюдать эти ограничения, да, по инвестициям, по рекламным кампаниям. Поэтому, там, возможно, после завершения этой сделки та компания, которая получит себе этот актив, или местный менеджмент, которому могут быть передано управление компанией, она продолжит инвестиции и продолжит рекламные кампании, поэтому здесь, как бы, возможно, это более наиболее комфортный для всех путь.
Но в данный момент, Мария, важно понимать, как работают протоколы по передаче бизнеса новому собственнику. Сохраняются ли технологические карты, там, что рецептура, соответственно, набор продуктов и так далее. Потому что, ну, первое, что возникает, какой вопрос, это изменяется ли качество продукции после передачи иному собственнику?
Думаю, что у компании и там, все инфраструктуры, которая была создана компанией Danone, уже четкие налаженные связи с поставщиками сырья, которые десятилетиями это делают, у которых есть uh-huh. контроль качества. Этому уже всех научили, все кадры умеют это делать, которые здесь остаются. Поэтому то сырье, которое делается на том высоком уровне, которое сейчас есть, оно продолжит поступать на те заводы, вне зависимости от того, под чей контроль перейдет предприятие.
Под чей контроль перейдет. Мария, важно понимать... Еще каков потенциал при, скажем так, ну вот этих структурных изменениях вокруг подобного рода гигантах происходит на рынке? То есть можно ли ожидать доступа на рынок уже или в сети каких-то более мелких производителей, которым, ну, традиционно было очень сложно попасть в торговые сети?
Вы знаете, проблема маленьких производителей, она не в том, что есть большие, а в том, что торговые сети, для того, чтобы быть поставщиком торговой сети, вам нужно несколько вещей, несколько пунктов соблюдать. Это стабильность качества, стабильность объема поставки и там даты времени, да, то есть сеть.
Алло.
Да, сеть не может заключать с вами договор, если у вас сегодня сметана вот такого качества, завтра она более жидкая, а послезавтра она хранится не 10 дней, а 9. Угу. И, естественно, что не все игроки рынка могут это соблюдать. То есть вопрос не в том, что ты большой или маленький, а в том, что маленьким игрокам очень сложно соблюдать требования торговой сети.
Я правильно понимаю, что пока еще доподлинно неизвестно, кому переходит эта компания, и самое главное, на каких условиях будет ли право обратного выкупа, как в случае, например, с автомобильными компаниями у нас сейчас происходит?
Да, безусловно, это лишь заявление о намерениях, как публичная компания Данон говорит о своих действиях, сообщает своим акционерам, что вот такое намерение у них есть. И нет никакого утвержденного механизма, как это намерение, оно будет реализовано, это передача менеджменту, поиск стратегического инвестора, какой-то реализация отдельных активов. Uh-huh. А пока вот эта четкая структура и схема, ее нет, и о чем-то говорить преждевременно.
О чем-то говорить преждевременно. Насколько это капиталоемкий бизнес?
Ну, молочная индустрия, она как бы, это товар социально значимый, так скажем, uh-huh, да, uh-huh. И от молочки потребитель вряд ли откажется. Поэтому, естественно, что, как и любое производство продуктов питания, это интересный бизнес для инвестора, спрос на который точно будет. Единственное, что, конечно, мы все очень зависим от уровня доходов населения, и одни продукты у нас в определенный период пользуются меньше спросом, на другие спрос повышается. То есть здесь нужна гибкость рынка, гибкость к подходу к ведению бизнеса на рынке, что, собственно, им, ну, может делать и большая компания, наверное, благодаря своим активам. Поэтому в целом этот бизнес интересный, и сейчас он активно развивается, производство молочных продуктов у нас растет, и производство сырья растет, и экспортный потенциал сейчас пытаются развивать на новых для нас рынках дружественных стран.
То есть вы считаете, что нет вот этого риска, когда уходят такие технологические гиганты, которые несколько десятилетий присутствовали на рынке, они забирают с собой технологии, они забирают с собой оборудование, они забирают с собой цепочки, соответственно, производственные, ну, плюс инновации, ну, и далее по списку?
Ну, знаете, в России одна из самых широких молочных полок в мире. У нас огромный ассортимент, работает не только компания Danone, у нас есть крупные российские игроки, которые отлично владеют технологиями, а оборудование это не производит компания Danone, да, оборудование мы завозим из разных стран мира и, в принципе, пользовались лучшими разработками международных компаний все эти годы, и сейчас все компании находят какие-то альтернативные способы поставок. Ну, конечно, как там Макдональдс и любые другие компании, это уровень, да, уровень качества, контроля и так далее. Но как бы хочется надеяться, что мы всему этому научились, и от того, что операционный контроль может быть передан, там, не знаю, местному менеджменту или другому крупному инвестору, мы не потеряем навыки производить то же, что мы уже производили. Доступ к знаниям нам никто не закрывает.
Понятно. Спасибо большое, Мария. Благодарю вас. Мария Жебет была с нами, директор департамента по связям с общественностью и государственными органами Национального союза производителей молока «Союз молоко». Еще раз скажу, что французская компания Danone объявила о планах отказаться от своего бизнеса в России. Ущерб оценивается примерно в 1 миллиард евро. Многие аналитики отмечают, что да, не очень понятно, на каких условиях будет совершена эта сделка, что это за сделка будет, потому что сам бренд оценил свой уход в 1 миллиард евро. Не очень понятно, что пока входит в эту сумму, то есть это прибыль, например, на какой-то год, или это связано с тем, что продажа актива сейчас, даже если она будет на рыночных условиях реализована, она в текущей ситуации, в любом случае, сделка будет срочная, и будут, скорее всего, какие-то скидки, тоже большой вопрос. И плюс, самое главное, что остается? То есть завод закрывается на ключик, и, например, в Российской Федерации на это пойдут. Или же все-таки нет, остаются технологические карты, остается оборудование, ну, инвестиции, понятно, уже будут свои. Что еще остается? Ну, и понятно, что цепочки поставок в плане сырья тоже, наверное, будут пересматривать. Пока подробностей никаких не было, но вы слышали Марию Жебет, она говорит, что на потребителя это никак не скажется, потому что товар сейчас на полках есть. Посмотрим, что будет в дальнейшем. Сейчас информационный выпуск, далее Юрий Будкин. Я с вами прощаюсь до понедельника.